Откройте ваши Библии на 11 главе из книги пророка Исаии. Мы все еще находимся в этой книге. Эта книга очень, как вы знаете, длинная, 66 глав. И эта книга пророческая. Здесь очень много пророчеств, как местного, так сказать, того времени, современного Исаии пророчества, но также и многих пророчеств, которые касаются и второго пришествия Христа, и первого пришествия Христа. Сегодня мы остановимся именно на 11 главе из книги пророка Исаии, и в этой главе находится одно из величайших мессианских пророчеств, какие мы имеем или которые мы находим в Священном Писании. Оно говорит о пришествии Христа, чтобы установить Его Царство, и даны условия этого Царства. В первых двух стихах представлена личность Царя и Его власть. Потом, в последующих стихах от 3 до 5, нам показана цель этого Царства. Дальше, в стихах от 6 по 9, мы видим уже особенности этого Царства, а в стихах от 10 и дальше даны начальное событие этого царства. Мы прочтем первый стих о личности царя, где говорится: «И произойдет отрасль от корня Иессиева, и ветвь произрастет от корня его». Здесь, друзья, интересное выражение: «Произойдет отрасль от корня Иессиева». В нем, друзья, не упоминается Давид, а только отец Давида, Иессий. Конечно, родословная линия Давида остается неизменной. Но почему Исаия, почему пророк Исаия взял начало этой линии перед Давидом и начал ее его отцом? Царская линия началась Давидом. Отец Давида, Иессий, был крестьянином, пастухом и жил в окрестностях Вифлеема. Ко времени пришествия Иисуса Христа царская линия Давида вновь опустилась, как вы видите, до уровня сельских жителей. Наследники по этой линии не воспитывались больше в царских дворцах. А Иисус Христос, которым окончилась эта последняя, так сказать, наследственная линия, был воспитан в мастерской плотника. И поэтому Исаия очень осторожно говорит, что отрасль произойдет от корня Иессиева. Христос назван также ветвью, друзья. Он тот, который вырос из корня Божьих обетований в народе израильском. В 53 главе книги пророка Исаии, где говорится о пришествии Христа, о нем сказано, что он взошел как росток из сухой земли. Христос, друзья, Христос имел скромное начало, родившись, как вы знаете, в Вифлееме, в городе Давидовом, а также и Иессиевом. Он родился в нищенских, можно сказать, условиях, потому что обеднел всем ради нас. Во втором стихе мы читаем: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Друзья, Дух, почивший на Господе Иисусе Христе, имел семь проявлений. Во-первых, как мы видим, это Дух Господень. Во-вторых, мы видим, что Он был Дух премудрости. И в-третьих, мы видим, Он был Дух разума. И в-четвертых, Дух совета. В-пятых, Дух крепости. В-шестых, Дух ведения. В-седьмых, Дух благочестия. В этих семи явлениях мы видим полноту и законченность духовной подготовки царя, царей Иисуса Христа, друзья. Как вы видите, он был исполнен всей духовной полнотой. Иоанн говорит так: «Ибо не мерою дает Бог духа». Друзья, радиослушатели, в послании к Ефесянам в 5 главе дается нам наставление: «Исполняйтесь духом». Очень немногие христиане, друзья, которых вы встречаете в действительности, наполнены Духом. Господь Иисус, в отличие от нас, был полностью исполнен Духа Святого. И почиет на нем Дух Господень. Господь Иисус Христос, будучи в человеческой природе, ходил, друзья, в силе Духа Божьего. Когда Он снова придет в этот мир, Он будет царствовать силой Духа. Второе, что мы находим здесь, это Дух премудрости. Нам сказано, что Иисус сделался для нас премудростью от Бога. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Только Он может вести нас, и меня, и вас через эту жизнь. Без Него мы не устоим перед напором этого мира. Господь Иисус мог сказать: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана не может найти ничего во Христе, но он может всегда найти кое-что в нас. Мы нуждаемся, друзья, в духе премудрости. И вот наш Господь Иисус является этим духом для нас. Третье – дух разума. Что значит способность духовной проницательности? Очень печально смотреть на то, что только немногие верующие имеют некоторую проницательность, а у других она вообще отсутствует. Я удивляюсь, когда вижу, что многие верующие ищут в других не их духовных качеств, а смотрят на их внешность. Им нравится их внешний облик, или их голос, или их красноречие, или их вид и так далее. Но они мало прислушиваются, верно ли те говорят Слово Божье. Христиане должны иметь дух понимания. И я всегда молюсь об этом. А сегодня в этом особенная нужда. Мы должны отличать тех, которые от Господа, от тех, которые не от Него. Четвертое – это дух совета. Больше всего, в чем мы нуждаемся, друзья, это в верном совете. Хотя наш Господь Иисус не нуждался в советах от других, но Он давал их Своим ученикам. Мы должны учиться искать у Него советов. Мы очень часто, друзья, ищем советом совсем не там, где нужно. Мы ищем, во-первых, совета у человека. А потом, когда уже никто и ничто нам не помогает и не поможет, тогда мы идем к Богу. Это, конечно, очень печально. Мы должны идти, и мы должны научиться идти, во-первых, к Богу. Пятое, слушатели, пятое – это дух крепости, дух силы, дух власти. Павел хотел познать Христа и силу воскресения Его. Для нас это также очень важно. Когда мы познаем силу воскресения Его, мы будем говорить Слово Божье, конечно, с силой и с властью. Шестое, слушатели, это дух видения. Он достигается через изучение Слова Божье. И седьмое, конечно, дух благочестия. Это давать преимущество всему доброму, чтить добрые. Вот какое описание было о Иисусе Христе. В нем, как я сказал выше, была вся полнота Духа Святого, и она обитала в нем, слушатели, именно через эти качества, которые он не раз проявлял в жизни, и он имеет их в себе. Уважаемые друзья, как всегда, мы, подходя к середине нашей программы, делаем эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, включив свой приемник, что вы находитесь в программе «Библейская лекция». Мы рады вашему присутствию, друзья, по ту сторону эфира. Итак, Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии, хотя я хотел бы сказать, что в конце программы я оставлю также мой адрес для всех тех, кто пожелает нам написать, и кто еще не имеет Библии, но решил серьезно и систематически изучать ее. Итак, друзья, продолжаем наше изучение из 11 главы книги пророка Исаии. В стихах 3 и 4 показаны исходные позиции для действий Христа во время Его царствования. И вот мы читаем: «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вот как написано в 3 и 4 стихах, друзья. Действия Иисуса Христа в то время будут совершенно отличны от Его поведения во время Его первого пришествия. Там Он применит силу, дарованную Ему власть, чтобы осуществить справедливость. Сейчас справедливость находится в руках человеческих, и люди сами решают, что справедливо, а что нет. Но в тысячелетнем царстве Господь Иисус, пришедший во славе, будет действовать с позиции Его справедливости. Дела людей будут решаться не поверхностно, но будут приниматься во внимание их внутренние мотивы. Он совершит суд на земле и духом уст своих убьет нечестивого, как написано. Апостол Павел об этом говорит так: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Так читаем в первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе, 8 стих. Друзья, вместе с гибелью беззаконника исчезнет и зло из царства Христа. Господь будет царствовать посредством правды. В 5 стихе мы читаем: «И будет припоясанием чресл Его, то есть Христа, правда, и припоясанием бедр Его истина». Друзья, цель царствования Христа на земле – это восстановить господство праведности и справедливости здесь на земле, а также восстановить то владычество, которое потерял когда-то Адам. В стихах 6 и 7 нам показаны особенности этого царства. Царство, конечно, всегда мы имеем в виду царство Иисуса Христа. И вот мы читаем: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Друзья, как вы видите, там не будет взаимной вражды и взаимного истребления. Никто никому не будет делать зла. Не будет духа осуждения, но дух любви и взаимного доверия будет царствовать везде, даже, как мы видим, среди животных. Это будет новое царство, друзья. Это будет царство Духа Господня. Чтобы подчеркнуть отсутствие зла в этом царстве, Исаия, пророк, дает такой пример: «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Перед нами, друзья, открывается чудная, так сказать, идиллия тихой, безмятежной жизни. Может быть, именно это имел когда-то в виду сам Карл Маркс и Энгельс, Ленин и все остальные последователи коммунизма, которые думали именно о этой жизни, которую они называли утопией. Нет, друзья, конечно, такого царства человек не построит. Такого царства, друзья, без греха, без зла, не будет на земле без Царя царей, Господа Иисуса Христа. Именно об этом говорит пророк Исаия. Перед нами, как я сказал, открывается замечательная идиллия тихой, безмятежной жизни. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». Такое интересное и важное изречение, друзья, не правда ли? Царство Христа распространится на всю землю. Все люди будут знать Господа и будут им вдохновлены. Подобное же состояние, когда Бог открывается людям, переживают в духе верующие. Уверовав, они получили прощение грехов и вошли в атмосферу святости Божьего присутствия. Находясь еще в этом злом мире, верующие имеют мир Божий в их сердцах, а любовь Христова вдохновляет их на подвиг веры. В стихах от 10 до 16 перед нами открываются некоторые события в этом Царстве Христа. Мы читаем стих 10, где говорится: «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Друзья, под корнем Иессеевым Исаия имел в виду верный Богу остаток народа израильского, как вы понимаете. Но в духовном смысле это относится также и к Церкви Христовой. Церковь будет как знамя для народов. К ней обратятся язычники. Покой и радость этого общения выразится, конечно, в славе. Здесь пророчество идет как бы двумя параллельными линиями о верном Богу остатке Израиля и о Церкви Христовой. Дальше мы читаем в 11 и 12 стихах: «И будет в тот день Господь снова простерет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». Вот какое важное пророчество было сказано, друзья, уже 2500 лет тому назад. Придет время, и это пророчество по отношению Израиля полностью, дословно исполнится. По отношению Церкви оно исполняется уже на протяжении веков. Бог собирает свой народ со всех народов мира, слушатели. Нравится ли вам это или нет, но Бог собирает всех из всех народов мира свой народ. 16 стихом Исаия оканчивает пророчество о возвращении остатка Божьего народа в землю обетованную. Здесь написано: «Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». Слушатели, как я сказал выше, это великое пророчество о времени, когда мир придет на землю, не будет войн и зла, и восторжествует царство нашего Господа. Верующие, которые воскреснут, будут находиться в присутствии Христа в новых телах воскресения. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Так говорится нам в книге Откровения, последней книге Нового Завета. Пророк Исаия этого не видел. Он видел только судьбу своего народа, и он подробно описывает это чередование событий, связанных с периодом великой скорби, и затем славное явление Мессии, Царя царей, на котором почиет Дух Господень.